Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слышите программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель интернет-журнала для пап «Батя» Ирей Дмитрий Березин. А получается, на самом деле, что мужчина должен быть таким авторитетом и воспитателем и для своих детей, и, наверное, для своей супруги тоже. Потому что если он отвечает за содержание, он вырабатывает генеральную линию, в которой воспитывается чадо, то в первую очередь этой линии должна придерживаться его жена. Он должен ее научить, как у нас будет.
Пожалуй, что да.
Может быть, ее в семье должны научить? То есть она как...
Нет, а тогда получается, что на мужчине вообще двойная ответственность лежит. Его-то этому... Нет же у нас специальных курсов молодого бойца и молодого отца. То есть как вот у него было в семье, как он представляет себе это, так он это и транслирует в свою собственную семью. Но он ведь тоже где-то может заблуждаться и быть неправ. Мальчика учат быть мужчиной, там, не знаю, давать сдачи, получать профессию, сажать дерево, строить дом, но как-то вот быть вот этим главным идеологом семьи, как раз отвечающим за содержание, его, по-моему, особо не учат никто.
Ну, это, кстати, один...
Интернет-журнал теперь есть.
Это, кстати, один из вопросов. Сейчас тоже мы очень ратуем за то, чтобы... У нас же, по сути, где должны научить, да? Если в семье не научили...
В школе.
Должны научить в школе, хотя бы. В школе мы видим практику, да, то, что мужчин там практически нет. В лучшем случае их несколько, и они почти не участвуют в процессе. Но был же замечательный предмет, я не знаю, насколько он был замечательным, но сама идея была, да, основы семейной жизни. Да. И сейчас уже есть разработанные курсы для старшеклассников, как жить, как создавать семью. Ведь эта тема для них, можно сказать, неизвестна. И они черпают информацию, я даже боюсь предположить, откуда. Как создать семью? Да никак. Родители не всегда могут рассказать. В лучшем случае, если мы берем идеальную семью, то он учится у родителей, да, этому. А если нет? Или если он не согласен с ними, то есть какой-то конфликт, да, произошел. То есть вот как создать семью, как ее удержать, как ее сохранить. В результате у нас, опять же, эта сфера практически пустует сейчас. И мы получаем то, что мы видим. Сожительства, да, которые почему-то называют гражданскими браками, которые рассыпаются. Мы получаем несчастных, по сути, поломанные судьбы и девочек, и мальчиков.
Не говоря уже о детях.
По поводу
поломанных судеб, знаете, русская классическая литература, опять же, описала поломанные судьбы мужей и жен до того, как было свободное сожительство, а был как раз такой настоящий брак, когда узнавали на свадьбе друг друга.
Есть везде свои перегибы. И поэтому, конечно, если бы можно было их учить, детей, рассказывать им, что такое семья, какой она должна быть, какой должна быть роль каждого. Потому что ведь, опять же, я когда с молодежью общаюсь, я им говорю, что сейчас вы, допустим, вы там жених-невеста. Вы одни, вы такие красивые, все интересные. А после свадьбы вы станете мужем и женой. Это другие люди. Потом вы станете отцом и матерью, это еще и какие-то другие люди, да, то есть вы будете меняться, и вы друг друга не узнаете, потому что вы будете совсем другими. Это же надо понимать сразу. Надо понимать, что есть замечательная поговорка, она, по-моему, совершенно не церковная, но я ее как-то с детства запомнил, и она мне очень нравится, что жена, или семья, да, жена – это тот человек, с кем ты хочешь встретить старость. Тогда действительно интересное можно выбрать.
Да, но сегодня, опять же, вчера, когда я женился, было то же самое. Не понравилось, разведемся. То есть модель, когда в случае чего можно легко расторгнуть эти отношения.
Я это называю супермаркет. Пришел, купил, не понравилось, сдал.
Сдал, да. И поскольку действительно вокруг все так живут, за редчайшим исключением, и если вдруг... Сколько лет вы вместе? 27. Да ты что? И то, что, по идее, норма, сегодня это... Да ты что? Как вы это 27 лет вместе-то удержались? И вот так, так ну как, вот...
Ну, ты знаешь, самое страшное даже не это, а то, что в этой вот такой потребительской системе координат в отношениях между мужчиной и женщиной, когда они действительно становятся третьим типом людей, отцом и матерью, очень часто случается такое, что, расставаясь, люди автоматически перестают быть и родителями своим детям. То есть он ушел из семьи, и все, у него с ней закончились отношения, и с ребенком они закончились.
Да, но я все чаще сталкиваюсь с другим, когда он ушел из семьи, и он хочет выполнять вот эту вот роль воспитателя и идеолога, а она говорит, поскольку у нее совершенно другая, там, не знаю, модель поведения, она говорит, ушел.
Или другой воспитатель, идеолог уже наклюнулся.
Ушел и иди. И у меня просто вот сейчас приятель, мы там вместе работаем, он страдает от того, что отношения распались, в общем, по инициативе его жены, и теперь у него главная проблема, как ему собственной дочерью сохранить эти отношения, потому что он ее любит, вот он патологически любит своего ребенка. Там патологически я опять закавычиваю, потому что это сегодня уже воспринимается, может быть, как патология. Он просто любит свою дочь, и он хочет с ней быть. А его бывшая жена, в силу самых разных обстоятельств, отвергает.
Можно ли быть отцом на расстоянии, вот вопрос. Полноценным.
Можно.
Не, ну на расстоянии можно, да. Мы сегодня приводили пример, там, отец, который уходит в плавание, да, в далекое, там отец-космонавт, ну, кто угодно, да, любая профессия.
Нет, она, там матерью, там материнский подвиг, который, она поддерживает образ отца, да. Она вот, все время
вот
к нему.
Это очень важный момент, да, что
апеллирует.
Задача матери в любых, мне кажется, обстоятельствах создавать образ отца. То есть отец не может создать свой образ вот просто, да, так?
Ну да,
как она делает
свитер,
конечно. Да. Вот мать, мудрая мать, она должна, даже когда вот такие проблемные отношения, даже когда он ушел, даже когда он бросил и полный подлец, все равно в ребенке сохранять уважение к отцу. Там она может его ненавидеть, но при ребенке это не должно быть известно.
Ну да, потому что мы зачастую сталкиваемся с тем, что он никуда не ушел, они живут вместе, тоже в силу самых разных обстоятельств. А она рассказывает ребенку, как из-за вас я терплю этого вот этого, потому что вот из-за вот, и все время в роли такой жертвы по отношению ко всем, и у ребенка возникает еще и комплекс вины, потому что ну, она с ним чаще общается, она его убедила, что он страшный тиран, деспот, вообще не, сейчас сорвется какое-нибудь слово, я прекращу перечисление эпитетов, и при этом вот ребенок виноват в том, что эта замечательная женщина, мама, которая сама мама, она мучается из-за него с этим вот плохим человеком.
Ну, в том числе.
Это катастрофа.
Ну, на самом деле, вот в такой ситуации, вне зависимости даже, может быть, от непосредственно отца, да, вот тот образ, который матерью создается, если он создается отрицательный, то у ребенка вот та самая защита, которую в детстве он понимает, да, и он чувствует на протяжении своей жизни, она разрушается. То есть пусть отца нету, пусть он его не видит, пусть он, ну, как бы, может быть, он умер, может быть, он ушел куда-то, да, но если образ этот теряется в семье, и мать его разрушает сама, даже при наличии отца, получается, все, у ребенка вот проблемы детские, они просто начинают фонтанировать.
Да, но бывает другая ситуация, когда отец, ну, я могу на собственном примере даже это рассказать, он приезжал раз в месяц, он ушел, когда мне было 7, он приезжал раз в месяц, у меня выгуливал, как собачонку, водил в кино, на карусели, кормил мороженым, приносил апельсины, мандарины, шоколадные конфеты и уезжал. И особо он не интересовался, чем я живу, как у меня дела, какие у меня оценки, что у меня на душе. И эти его появления были абсолютной пыткой, ну, потому что это было как тоже вот сдать собачонке ниточку, на нитке мяса, а потом выдернуть его обратно, когда она его проглотит. Это было абсолютным издевательством, хотя моя мама старалась со всех сил сохранять его прекрасный образ. И я понимаю так, что у моего отца не было опыта. Его растила одна мать тоже. У него не было примера там, того, каким должен быть отец
он,
человеком.
Он, может быть, вот то, что он делал, он считал это идеальной тоже
да,
модель.
Да.
Вот это вот, а что еще можно? Вот я все делаю.
Ну игрушки да, да. Ну, нет, он меня еще учил кататься на лыжах и коньках.
Вот,
то есть он очень
вот.
Любит спорт, и поэтому его вот, для него это было способом взаимодействия. И никакого содержания во мне он вообще никоим образом, к сожалению, не заложил.
Тоже формой занимался.
Да, он тоже занимался формой. И до сих пор, вот там, я не знаю, мне 40 лет, он до сих пор иногда меня, мы очень редко общаемся, он меня спрашивает, ты не обижаешься на меня? То есть он понимает, что что-то было не то. Но,
ну, что именно?
Да, да. И вроде бы как бы все были очень милы. И мама сохраняла паритет, да, и папа появлялся. Но он не был отцом ни на расстоянии никак вообще в моей жизни. И как-то это, видимо, тоже от того, что у него не было какого-то журнала, где он мог бы прочесть о том, как это делается. Не было человека, который бы его научил. Кого-то, к кому бы он мог обратиться со своим каким-то душевным смятением. Я не знаю, может сейчас человек, например, придя в храм, пообщавшись там, с духовником или со своим священником, получить некое представление о том, каким ему быть отцом. Вы говорите, я встречаюсь с молодежью. То есть вы, наверное, с ними, получается, не только духовные вопросы проговариваете, но и такие житейские.
Ну, да, с ними вообще на духовную тему беседовать сложно, поэтому надо постоянно отталкиваться от современной жизни, да, и тогда уже говорить. Поэтому...
Ну, наверное, ну, просто я к тому, что есть ли вообще в православном образе жизни какой-то особый подход к пониманию роли отца, и может ли, ну, и вообще, берет ли на себя священник такую миссию, трансляции этого представления.
Просить от священника совета по этому поводу.
Да, вот о семье, о роли отца и так далее.
Ну, я думаю, что да, потому что большинство священников, ну, белое духовенство, они женатые, сами семейные отцы. Люди, да, им есть чем поделиться. Вот. Но мы же берем, собственно, образ семьи, он прекрасно описан в Новом Завете, да, и образ отца описан в Новом Завете. Вот, прежде всего, это молитва «Отче наш». И, на мой взгляд, именно эта молитва и отношение к Богу как к Отцу, оно может многие такие проблемы врачевать, само понимание того, что Бог наш Отец. Вот. И затем то, что читается, конечно же, в чине венчания, да, послание апостола Павла, где он рассказывает о браке, сравнивая его как Христа и Церковь. Да? То есть вот этот образ, он по-хорошему, он уже сформулирован. И другое дело, что как конкретно это воплотить в жизни, да, как конкретно в моей семье, в другой семье это сделать. Люди же все разные. Здесь уже, ну, детали, и очень интересно. Вот, на мой взгляд, там совершенно четко сказано, что мужчина должен быть главой семьи, да, то есть он должен принимать решения, жена должна, так сказать, его слушать. И мы знаем много семей, где мужчина не хочет принимать решения.
Да? Или мы знаем много семей, когда это абсолютизируется. Да. Я сказал всем молчать.
Да, или так. Или когда, наоборот, мама принимает все решения, а муж, ну, муж. Вот. И, то есть мы примерно понимаем, как надо строить семью, и, конечно же, учимся вот уже на живом, так сказать, очень часто.
Ну, в последнее время я не зря в начале нашего общения сказала о том, что мы движемся к матриархату. Это, конечно, ну, с одной стороны, немножко шутка, с другой стороны, не совсем фигура речи, потому что в очень многих моментах мужчины добровольно с себя начали складывать ответственность за очень большое количество вещей, в том числе и в семье. И женщины научились все тащить на себе, их уже это устраивает, они уже и мужчине не дают возможности даже никак проявиться. И тем более в воспитании детей. Мужчине проще отступить, опять же, сказать, ну, ты делай домашние задания, ты води его в сад, ты выбирай для него кружки, ты решай, куда мы едем отдыхать. И в итоге мужчина тоже, он такой придаток получается. Он, да, он только зарабатывает деньги, и все, и уже добровольно на себя принимает эту роль, потому что он расслабился.
Нет, это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что если надо с любимой женщиной и матерью твоих детей вступать в конфликт по поводу своей роли, ну, это вот как известная притча, тогда мы растягиваем ребенка. Тогда, любя этого ребенка, отец отпускает эту руку. Но если ее не переубедить, если она считает, что она должна все это тащить, то, ну, нельзя на разрыв. И тогда, да, я делаю шаг назад, чтобы не разорвать этого ребенка. Я не спорю с ней ежедневно, ежечасно по поводу принципов воспитания, любя. А тогда, получается, все равно действую во вред ребенку. И как выйти из этой коллизии?
Ну, вот, наверное, тем самым образом, что жена должна мудрая, да, создавать... Ну, она может все решить, но потом сказать, муж, вот так, давай. Муж скажет, нет, или да. Да, то есть оставлять... Есть же, правда, мужчины очень пассивные. Но, опять же, это клубок целый. Да? Мы же берем женское воспитание, потом берем пассивного мужчину, который вырастает при этом воспитании, потом он становится отцом, и, естественно, он становится таким вот ни шатким, ни валким, да, зачастую. Вот. И, понятно, опять повторяется та же самая ситуация, когда жена должна за него все решать. Вот. Но вот здесь, наверное, все-таки у мужчины есть... ну, какой-то задаток, да, принятие решений.
Инстинкт.
Надо просто инстинкт, да. Вот, надо ему, наверное, давать просто, вот, спрашивать. Здесь замечательное у отца Олега Стеняева есть выступление.
Про домострой. Мы его перепостили на днях в Фейсбуке, да. Ты не видел? Изумительно. Про то, как муж лежал на диване, и жена пришла к батюшке и сказала, лежит на диване. Он сказал, живите по домострою. Приходи к нему и говори, что, на что благословишь меня, муж мой. Все только по твоему благословению в жизни буду делать. Это очень смешно. Кстати, рекомендую, да. Олег Синяев, да?
Да.
Но кроме шуток, я вот, например, в своей семье понимаю, что чем дальше, тем больше мы приближаемся к этой формуле. Это единственная вообще возможность создать какой-то здоровый климат в семье. Когда все решает муж, когда ты сдаешься полномочия, и эту ответственность себя на него перекладываешь. Но это очень страшно. Потому что мужчины...
И удается.
Да, да. Но это очень страшно, потому что...
Ты молодец.
Мужчины, во-первых, активно этому сопротивляются, а во-первых, извините меня, но они ведь и дозревают гораздо позже, чем мы. Когда у нас родился второй ребенок, я поняла, что у моего мужа послеродовая депрессия куда более глубокая, чем у меня, потому что я его 3 месяца почти не видела. Я жила на даче, он жил в Москве, он приезжал к нам ночевать, но он реально, его колбасило страшно, он не знал, куда себя деть. Он вроде бы приезжал, но и он причем он, мы, у нас были совместные роды, он перерезал пуповину, он был первый человек, который взял ребенка на руки. Он все время был с нами, он там держал ее на ручках, он ее купал, но периодически его просто, вот, я видела, как ему хочется вот бросить ее мне на руки и сбежать
так
куда-нибудь.
Так он перерождался, вот об этом же отец Дмитрий говорил. И вы вступаете в брак, вы другие, вы становитесь отцом, это процесс перерождения.
Нет, а сейчас вот с третьим ребенком я вижу, что у него же нет вот этого желания куда-нибудь от нас сбежать. Наоборот, он глубоко погружается.
Когда Ка говорит Маугли, тяжело сбрасывать шкуру. Вот, собственно, это да, это процесс, когда ты сбрасываешь прежнюю шкуру, и ты становишься другим человеком, в новом качестве должен стать. Тяжело сбрасывать шкуру.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». С нами Ирей Дмитрий Березин, руководитель интернет-журнала «Для пап, батя». И мы, в общем, о семье, об отцовстве и о браке тоже, конечно, сегодня говорим в основном. Но посмеялись, но ведь кроме шуток, действительно, получается, что для того, чтобы мужчина был хорошим отцом и хорошим мужем, женщина должна, ну, передать ему на это некие полномочия. Ну, выдать ему сертификат.
Нет, я думаю, что не так. Для того, чтобы женщина могла быть хорошей матерью, и отец мог быть хорошим мужем, то не она должна ему передать полномочия, а должно возникнуть вот это вот новое качество семьи. И если они вместе, если они действительно семья, если они муж и жена, тогда там не делегирование полномочий. Это действительно вот иное качество
тандема. А если мужчина не переродился, не смог родиться в три... Вот,
ой, а если женщина
в жениха
не смогла?
Родился, в мужа родился, а в отца не получилось.
И у женщин так бывает.
У женщин инстинкты все-таки.
Ой, я тебя умоляю.
Но здесь скорее как раз он пытается сбежать от навалившейся ответственности. Но часто же мы видим, семьи рассыпаются, когда дети появляются.
Да.
Особенно если даже не столько семьи, сколько вот эти сожительства. Да? Вот, по-моему, статистика, ну, 50%, я могу ошибиться, да, но вот даже оценочная.
80. Ха-ха, да, по-моему, ха-ха. Мы говорили.
Вот тут же сколько-то там недель назад был этот праздник семьи. Да, и по этому поводу был замечательная информация из...
Левада-центра?
Из Тулы, где решили, что вот в этот день нельзя разводиться. ЗАГСам запретили официально там местную... И они опубликовали статистику. 90% семей, 90% браков распалось. 90, ребят.
Ну, за какой срок?
Вот за прошлый... Вот 90% браков, заключенных в прошлом году...
Распались в этом.
Ну, там, в прошлом году было заключено 100 браков и 90 разводов.
А,
вот.
Так.
90%. Это же да, просто, это вообще ни в какие ворота.
Это статистика семей.
Да.
Те, кто хотя бы в ЗАГСе. Да.
Да. Это вот, те, кто прошли через ЗАГС.
Да, но я говорю немножко о другом, о том, что когда рождается ребенок, да, то это критическое такое состояние, и вот здесь тоже часто мужчины убегают. Ну, просто, ну, зачем? Да, то есть вот я совершенно брал себе жену, Да, ребенок нам мешает, у нас другой образ жизни, да, мы не можем отдохнуть, съездить. Мне это неинтересно становится, и мне это как бы... А опять же, жена же не обращает внимания на мужа. Да, долгое время у нее другие совершенно проблемы, ей хочется спать, ей хочется там отдохнуть, да, нужно за ребенком ухаживать, вот особенно первые. И может чувствовать себя брошенным такой, вот, особенно если он такой маменькин сынок, да, вот вырастает. Как же так, меня бросили, меня разлюбили, да, а любят теперь вот это существо. Да ну вас всех. Да?
Вы ведь все-таки создали журнал «Батя» не случайно, наверное, для того, чтобы донести... Ну, во-первых, для того, чтобы поддержать отцов как вообще как категорию человеческую. Во-вторых, чтобы донести миру некое послание. И мне кажется, что оно должно заключаться именно в тех преференциях, тех плюсах, может быть, которые дает мужчине отцовство. Что, по-вашему, какие преимущества появляются у мужчины?
В чем когда, радость? Да, а то все тяготы, тяготы,
тяготы. Когда становится отцом.
Радость-то в чем?
Чего радость-то стоит к этому стремиться и взваливать на себя этот тяжкий крест?
Ну, да, на самом деле мы первоначально сразу установили некий принцип этого издания, что мы будем говорить в первую очередь о положительных сторонах. Потому что, понятно, проблемы нас окружают везде. Если мы будем только о них говорить, ну, нужно что-то предлагать, что-то делать. Вот, поэтому вот из направлений, которые мы выбрали, во-первых, в поддержку отцовства. Есть же замечательные отцы. Есть замечательные отцы среди известных людей, да, исторических личностей. Вот. И вот программа «Семейный вечер», да, «Семейная история», да, которая идет на радио, я с удовольствием слушаю, когда попадается, она как раз рассказывает о хороших семьях. И даже если у меня, может быть, нет личного опыта, да, то я, услышав о том, прочитав, что, не знаю, там, Достоевский, Шарль де Голль, там, еще кто-то, да, были такими вот отцами, я начинаю задумываться, что есть другой пример, другой опыт. Вот. Потом мы стараемся современных отцов брать, тоже с ними брать интервью, не очень известными. И всегда это интересно живую жизнь пощупать, посмотреть. Они все разные, нету шаблонов. Да. Вот. Вот одно из направлений таких было... А второе, собственно, в поддержку радости отцовства, многие ко мне отцы тоже молодые там, или не очень молодые обращаются и говорят, я не знаю, что делать мне с ребенком. Я должен с ним заниматься, да? Я должен с ним, не знаю, играть, я должен его чему-то учить, а я не знаю. То есть я вот где-то там в своих делах разбираюсь, там в бизнесе, да, еще в чем-то. А вот с этим ребенком я не знаю, что делать. В кино пойти, ну, скучно, да. То есть, угу. Ну, понятно, это там в театр пойти, в зоопарк пойти, в океанариум пойти.
Все равно пойти, чтобы пойти, его куда-то отвлечь от себя.
Программа. Чем-то его развлечь, да. Пригласить, вот последние тенденции последнего времени меня просто пугает, приглашение аниматоров на дни рождения детей. То есть дети разучились играть и сами себя занимать. Это же ужасно.
Да, и родителям проще нанять человека, да. Заплатить деньги, лишь бы не заниматься собственным ребенком.
Да, получается, как бы вот мы пригласили специалиста, пусть он занимается. Угу. Вот. Но вот мы начали в журнале стараться донести то, что есть прекрасный пример отцовства. То, что это само по себе очень интересно и увлекательно. Вот понятно, с малышом заниматься, ну, это не каждый отец захочет, и для него это близко, да, хотя вообще это нормально. Вот. А, например, ребенок 5 лет, который задает вопросы, а ребенок 7-8 лет, а потом он начинает меняться, это уже подросток. Вот если мы с самого детства контакт установили, здесь опять же вот эта диктатура, она мешает.
Ага, извините, если вы до 5 лет с ребенком никак не общались, то он вам в 5 лет не будет задавать вопросы.
Совершенно
и контакта значит. Не будет.
Конечно,
если да. Вы действительно не держали его младенцем на руках, он на уровне запаха и вибрации вашего голоса не впитал это в себя, то потом ожидать, что вот он там подрастет, и я включусь, ничего, никуда не включусь.
Совершенно однозначно.
Ты с чужим человеком, чужой дядька. С какой стати я к тебе пойду? Ты чужой дядька. Кто бы не убеждал меня.
Блудный отец, получается.
Да.
Который уже...
Приблудный.
Который, когда вернется, никто его не встретит.
Да, и вот, соответственно, вот этот вот контакт, он в подростковом возрасте особенно важен. Если мы его сумели сохранить не на уровне, вот я сказал, да, тогда подросток скажет, ну нет, извини. Я тебя уже не слушаюсь, мне уже неинтересно тебя слушать. Вот. А если доверительные отношения есть, то и даже эти кризисы все возрастные, они постепенно преодолеваются. То есть отец остается авторитетом. Это очень здорово. И вот об этих, особенно о возрасте, потому что, опять же, мы давайте возьмем с вами современную, ну, такую публицистику, посвященную родительству. Памперсы, детские болезни, что там у нас еще?
Раннее развитие.
Раннее развитие, да, все. Ребенок в школу ушел. ну, там, уроки, еще что-то, все, забыли, сдали. Все, сдали, ребенок занят. У него теперь только им должен учиться. Вот, то есть мы не говорим практически о возрасте, когда ребенок становится личностью, да, когда он начинает вырастать, у него появляются какие-то там первые симпатии, да, там первая любовь, какие-то конфликты в школе. Вот. Вот этот период очень важен, и мы должны быть рядом. И...
Да, но убедить в этом людей практически невозможно. Каждый божий день там, я беседую с многомиллионной аудиторией радиослушателей. И как только мы доходим до каких-то вот вопросов отношения там, отцов и детей, то общий рефрен фактически – школа должна.
Государство должно.
Государство должно. Там, не знаю, давайте создадим организацию, пусть они должны. Я говорю, ребята,
а
простите, а вы-то? Не, мы работаем нам некогда. Давайте вот пусть государство создаст пионерию какую-нибудь очередную, пусть школа, пусть вот кто-нибудь, только не я. И это для меня так странно, потому что это же кровиночка твоя. Это вот есть люди, лишенные этого счастья.
Мне кажется,
у тебя оно есть. А почему ты хочешь что-нибудь спихнуть его на другие руки?
Потому что, чтобы общаться с ребенком, наверное, особенно когда он формируется как личность, нужно самому что-то из себя как личность представлять. А это тоже тяжкий
может,
труд,
может понимаешь? Быть, самое страшное – признаться себе самому, что ты недостаточная личность для того, чтобы иметь право разговаривать с собственным ребенком. Может быть, здесь собака зарыта, действительно.
Ну, отчасти, да. Вот. Ну, вот, кстати, если говорить о государстве, да, каких-то вот таких организациях, есть интересный опыт в нескольких регионах, он ну, более-менее оформившийся и серьезный, создание советов отцов. Причем на разных уровнях. Где-то это на уровне губернатора есть совет отцов, да, где-то на уровне школ, где-то там целая иерархия выстроена. Это очень интересно, потому что, опять же, мужчины, они должны не только где-то работать и куда-то приходить, они и в обществе должны тоже решать какие-то вопросы. И есть прекрасные примеры. На базе школы формируется совет отцов, который решает те проблемы, которые учителя не в состоянии решить, и родители не в состоянии. Ну, допустим, проблемный ребенок. Ну, допустим, из неполной семьи, да, или еще из какой-то проблемной. С ним одноклассники не могут совладать, учителя не могут.
А тут такие мужики.
А тут еще и мужики, да, да, и берут над ним шефство. Вот, и помогают ему, опять же, то же самое мужское внимание. Потому что, когда нету, допустим, в семье мужчины, его может заменить кто-то, может заменить тренер. Пример мужского поведения, да, может заменить священник, вот, может заменить дедушка, да, там, или крестный. Но вот в данном случае советы отцов, они позволяют помогать. Это же не обязательно они так будут как-то нападать на этого ребенка и говорить, если еще раз сделаешь, мы тебя тут поймаем, побьем. Нет, конечно, они должны разобраться в семье, да, а что в семье происходит? Может, им нужна помощь какая-то. Вот. И вот, на мой взгляд, такие образования, именно мужские, они могут очень многое сделать. Другое дело, что у нас мужчинам это не всегда надо, да, они часто очень пассивны.
Очень может быть, что есть школы, где не собрать совет.
Однозначно.
Мне кажется, много таких. Проблема еще и в том, что действительно мужчины, они немножко не доверяют свои мужчинствости и своей вообще степени, своей значимости и важности в семье, в воспитании детей, потому что действительно их не научили, им не объяснили. Я общалась с замечательным психологом Марианой Михайловной Безруких, которая как раз занимается воспитанием детей и отношениями с детьми в семье, в школе, между семьей и школой. И она говорила о том, как недооценена и как недовыражена роль отца, и как важно об этом говорить, о роли отца в воспитании детей. Она не менее важная, чем роль матери. И наши отцы об этом просто не подозревают.
Может быть, даже более важная, потому что, опять же, мы же отталкиваемся все-таки от первоисточника, и в первоисточнике есть
отец.
Начало, да, есть отец, прежде всего. И если мы во всех программах говорим, что, в общем, мы себя так или иначе должны контролировать, сверять с тем, что есть там, но вот там есть отец, есть начало, и ответственность, и все остальное. В общем, еще масса вопросов по поводу отцовства есть, так что приходите к нам еще.
Спасибо огромное. С нами сегодня был настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель интернет-журнала для пап «Батя» иерей Дмитрий Березин.
Спасибо вам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».